2. Фабиан Риск прочел сообщение еще раз и только потом оторвал глаза от мобильного. Его встретил вопросительный взгляд классной руководительницы.
«Мне жаль, но, похоже, она не сможет прийти».
«Вот как? Ну ладно».
Классная руководительница явно дала понять, что она думает на этот счет.
«А что, мамы не будет?»
У Матильды был такой вид, словно она скорее прыгнет с моста Вестербрун, чем согласится на проведение беседы с родителями без Сони. И Фабиан ее понимал. Последнее время он по разным причинам пропускал эти беседы, и хотя Матильда уже училась в 3-м классе, даже не помнил, как зовут классную руководительницу.
«Матильда, к сожалению, маме надо работать. Ты ведь знаешь, как бывает перед открытием выставки».
«Но она же обещала прийти».
«Я знаю. Уверяю тебя, она так же расстроена, как и ты. Но уверен, что все пройдет хорошо».
Он потрепал дочь по голове, ожидая поддержки от классной, но та в ответ улыбнулась такой ничего не значащей улыбкой, словно они играли в покер.
«Перестань!»
Матильда отвела его руку и поправила розовые заколки в темных волосах до плеч.
«Что касается мотивации Матильды к учебе и способности следить за ходом уроков, то тут все учителя отзываются только положительно».
Классная листала свои бумаги.
«По шведскому и математике она одна из лучших».
Она замолчала, посмотрев на мобильный Фабиана, который завибрировал на столе.
«Извините».
Фабиан перевернул мобильный и, к своему удивлению, увидел, что звонит Херман Эдельман, его давний начальник в государственной криминальной полиции в Стокгольме. Несмотря на свои 60 лет, Эдельман всегда был в курсе всех дел и до сих пор остался поборником правды. Честно говоря, если б не Эдельман, Фабиан не стал бы хорошим следователем. Но именно сегодня начальника не видели в отделе после обеда, и во время вечерней кофе-паузы ни Фабиан, ни остальные сотрудники по-прежнему ничего о нем не слышали и заволновались, а вдруг с ним что-то случилось. А теперь он звонит. К тому же после окончания рабочего дня, что может означать только одно. Что-то наверняка случилось, что-то неотложное. Фабиан хотел было ответить, но классная кашлянула.
«Времени у нас в обрез. Вы не единственный, с кем я сегодня провожу беседу».
«Извините, на чем мы остановились?» Фабиан отклонил разговор и отложил телефон.
«Матильда, ваша дочь».
Классная выдавила из себя улыбку.
«Как я уже сказала, все учителя отзываются о ней только положительно. Но...»
Она посмотрела Фабиану в глаза.
«Если это возможно, я бы хотела поговорить с вами наедине».
«Вот как? Хорошо, это вполне возможно. Или как, Матильда?»
«О чем вы будете говорить?»
«Ну, конечно, о взрослых вещах».
Фабиан повернулся к классной, которая с улыбкой кивнула.
«Ты подожди в коридоре, я скоро выйду».
Матильда вздохнула и вышла из класса, демонстративно волоча ноги. Фабиан посмотрел ей вслед, не переставая размышлять о том, чего от него хочет Эдельман.
«Ну, дело вот в чем».
Классная положила сложные руки на стол.
«Я слышала от разных людей, что есть серьезные признаки того, что Матильда...»
Ее опять прервал вибрирующий мобильный Фабиана, и теперь она не смогла скрыть раздражение.
«Вы меня извините, но, честно говоря, я не знаю, что происходит». Он поднял мобильный и повернул его.
На этот раз звонил его коллега Малин Ренберг, который находился в Копенгагене на семинаре. Наверное, Эдельман потом позвонил ей, считая, что до нее легче дозвониться.
«Извините, но мне ничего не остается, кроме как...»
«Ладно, давайте на этом прервемся», —
сказала классная и стала собирать свои бумаги.
«Подождите, разве мы не можем просто...»
«В нашей школе мы категорически запрещаем пользоваться мобильными на уроках, и я не вижу никаких оснований вводить для взрослых особые исключения из правил».
Она продолжила собирать бумаги и класть их в портфель.
«Проводите свои важные разговоры, а я встречусь с теми, кто интересуется собственными детьми. Хорошего продолжения вечера».
Она встала. «Но подождите, это какое-то недоразумение», — сказал Фабиан. Мобильный тотчас замолчал. «Автоответчик. Пусть наговорят о том, что случилось на автоответчик. Извините, разумеется, я пришел сюда ради Матильды, а не ради чего-то еще». Женщина, чье имя он забыл, посмотрела на него почти с презрением.
«Хорошо».
Она опять открыла портфель и достала папку Матильды.
«Обычно мы в такие дела не вмешиваемся, но в случае с вашей дочерью это представляется чрезвычайно важным, потому что если мы в ближайшее время ничего не предпримем, это может сказаться на ее учебе».
«Извините, но я не знаю, правильно ли я понимаю. Предпримем что?»
Классная положила на стол рисунок.
«Вот одна из ее последних работ. Ну, сами видите».
Фабиан узнал себя по козлиной бородке, которую сбрил несколько недель назад. Напротив него стояла Соня с кухонным ножом в руке. Оба, с пунцовыми лицами, кричали во все горло. Он вспомнил, как усомнился, действительно ли ей необходимо так много работать по вечерам. Соня завелась и в ответ припомнила ему все его ночные переработки за последние годы, обвинив его в том, что он считается только собственными потребностями. А ведь они договаривались никогда не ссориться в присутствии детей. Хуже того, в разгаре страстей он еще и пригрозил ей разводом.
«Даже не знаю, что сказать. Это...»
«А вот еще один рисунок», — прервала его классная.
Этот рисунок изображал контрастные обои у кровати в комнате Матильды, а в нижней части, точно как в жизни, на подушках в ряд сидели ее мягкие игрушки. Фабиан не мог не восхититься тем, как хорошо дочь рисует, но одновременно изо всех сил старался разобрать, что написано в словесных пузырях, которые иллюстрировали ссору, происходящую за стеной. В этот раз речь шла о сексе, и, насколько он мог видеть, некоторые реплики были до боли правдоподобны. Больше всего он хотел провалиться сквозь землю и исчезнуть отсюда.
«Конечно, отчасти это фантазии и преувеличения, я тоже это понимаю, но эта тема проходит через все, что Матильда сейчас делает, и я решила, что вам не помешало бы об этом знать. Во всяком случае, мне бы этого хотелось, если бы речь шла о моем ребенке».
«Ну, разумеется», — отозвался Фабиан и попытался скрыть вибрацию мобильного в своей руке.
Выходя из школы, Фабиан позвонил Эдельману, но у того было занято.
«Видишь, Матильда, сколько снега намело».
Он посмотрел на школьный двор, засыпанный толстым слоем свежевыпавшего снега.
«Здорово, правда? Завтра будете лепить снеговиков».
«Это просто слякоть»,
— сказала Матильда, спускаясь по лестнице.
«Матильда, подожди», — Фабиан догнал ее. «Ты что, боишься, что мы с мамой разведемся?»
«Так вот о чем вы говорили».
«Что, ты так волнуешься?»
Ничего не ответив, Матильда побежала к машине, стоявшей на другой стороне улицы. Фабиан поднял вверх ключ от машины и разомкнул центральный замок, чтобы дочь могла запрыгнуть в машину и усесться. На самом деле ему хотелось поскорее к ней присоединиться, но он не знал, что сказать. Она ведь права. Если так будет продолжаться, рано или поздно явная фиаско станет фактом. Хотя он обещал не столько Соне, сколько самому себе никогда не идти по стопам своих родителей, что бы ни случилось. Как бы трудно им ни пришлось, ничто и никогда не заставит его перестать бороться и сдаться. А сейчас он не был так уверен. Хотя шины сдулись, он продолжал ездить на ободьях так долго, что теперь сомневался, можно ли отремонтировать рваные колеса. Вздохнув, он встал посреди школьного двора, достал мобильный и набрал номер Малин Ренберг.
«Фабиан, что ты там делаешь? Тебя спасет только то, что между нами 600 километров».
Сейчас лучше всего промолчать и дать ей возможность выговориться.
«Ты не понимаешь, что Херман вцепился в меня как пиявка только потому, что ты не соизволил взять трубку? Как будто я его секретарша. Да, я знаю, что никому и дела нет, но я сейчас в Копенгагене на действительно очень интересном семинаре».
«Хорошо. А ты знаешь, почему...»
«Но кровати тут жуткие. Вдобавок меня всю раздуло, и я постоянно потею.
Я понимаю, но...
И мне плевать, что осталось 2 месяца. Если эти ребята не выйдут из меня в ближайшее время, я за себя не ручаюсь. Алло, Фабиан, ты меня слышишь?
Он сказал, в чем дело.
Нет, или я не знаю. Явно что-то очень важное. Но у меня есть предложение.
Выкладывай.
В следующий раз, когда он позвонит, попробуй ответить.
В трубке щелкнуло, и Фабиан не смог не согласиться. Он также надеялся, что беременность коллеги скоро закончится. Через 15 секунд пришло СМС, где Малин просила прощения за свой грубый тон и обещала снова стать самой собой, как только эта проклятая беременность закончится. Фабиан сел за руль и посмотрел на Матильду в зеркале заднего обзора.
«А не заехать ли нам в Чао-Чао за пиццей?»
Матильда пожала плечами, но он увидел, как она просияла, хотя делала все, чтобы скрыть это. Он повернул зажигание и выехал на улицу Мария Престгордсгаттен, одновременно вновь пытаясь дозвониться Эдельману.
«Привет, Херман. Я видел, что ты звонил».
«Полагаю, мне надо благодарить Малин».
«Я был в школе на беседе с родителями, и только сейчас...»
«Да-да, все в порядке. Я звонил потому, что меня вызвали в полицию безопасности сегодня в 20:00, и я бы хотел, чтобы ты пошел со мной».
«Сегодня вечером? Прости, но я один с детьми. Почему так важно, чтобы именно я... А кто стоит у руля, ты или я?»
«Но я не хотел сказать, а теперь послушай». Персон и Пяйвинен только что вышли на след в деле Адама Фишера, а Хёглунд и Карлин по уши заняты разработкой Диего Аркаса. Только у тебя с Ренберг сейчас нет ничего конкретного. И, насколько я знаю, Ренберг находится в Копенгагене.
Ну хорошо, но ты можешь рассказать, что случилось?
Полагаю, что именно это мы и узнаем. Встречаемся у входа в 5:50. А теперь пока.
Фабиан вытащил из уха наушники и свернул на улицу Нютерсгаттен. Его пути пересекались с полицией безопасности отнюдь не в первый раз. Но его никогда не приглашали на встречу после окончания рабочего дня, поскольку, наверное, он занимает одну из самых нижних ступенек иерархической лестницы. Зато Херман Эдельман бывал там постоянно и не упускал случая подчеркнуть, что если хочешь пережить заседание в полиции безопасности, надо сидеть спиной к стене. А теперь он хочет взять с собой Фабиана.
«Нет, не получится, Фабиан. К сожалению, тебе придется выходить из положения как-нибудь по-другому».
«Ну что значит «как-нибудь по-другому»? Что ты хочешь этим сказать?»
— спросил Фабиан, глядя на покрытые снегом коньки крыш и слыша, как Сони делает очередную глубокую затяжку и выпускает дым на одном дыхании, верный признак ее дурного настроения.
«Не знаю. Придумай что-нибудь. У меня больше нет времени говорить».
«Подожди», —
сказал Фабиан и увидел в отражении в окне, что Матильда сидит на кухне и слушает их. Он взял пульт, включил телевизор и увеличил громкость.
«Через 8 дней после бесследного исчезновения молодого олигарха Адама Фишера полиция заявила, что речь идет о похищении».
«Соня, это не мое решение. У меня нет выбора».
«Ты хочешь сказать, что у меня он есть?»
«В нашей студии профессор по уголовному праву Герхард Ринге».
«Я что, должна бросить кисти и сказать Эве, извини, выставки не будет?»
«Нет, но...»
«Вот именно».
«Пожалуйста, успокойся».
«Что заставило полицию сообщить эту информацию, и почему мы все еще ничего не слышали о сумме выкупа?»
«Я спокойна», —
сказала Соня, совершенно не скрывая, что снова затянулась.
«Я только не понимаю, почему возникла такая проблема только из-за того, что раз в жизни мне надо поработать?»
«Ну ладно, как-нибудь выйду из положения. Ты хоть примерно представляешь, когда придешь домой?»
«Да, когда закончу. И, пожалуйста, не спрашивай меня когда, поскольку я понятия не имею. Я только знаю, что с каждой секундой все больше и больше ненавижу эти картины».
Новый вздох и новая затяжка.
«Прости, я просто очень расстроен, и мне так и хочется плюнуть на все это».
«Любимая, все образуется. Так бывает перед каждой твоей выставкой, а потом ты вдруг точно знаешь, как должно быть, и все идет как по маслу».
«Посмотрим, как будет на этот раз».
«Я что-нибудь устрою. Не думай об этом».
«Хорошо».
«Я люблю тебя».
«До встречи».
Фабиан сел на кухне рядом с Матильдой и взял свою пиццу.
«Как тебе банановая пицца?»
«Нормально. Послушай».
«Что?»
«Мама тоже сказала, что она тебя любит?»
Фабиан встретился с дочерью взглядом, придумывая, что сказать.
«Нет, не сказала».
«Наверное, из-за стресса».
Фабиан кивнул и откусил большой кусок давно остывшей пиццы.